Часть вторая. Принц в изгнании. Кисалимри — вечный город Южного Клаша. Есть старейшее людское поселение на всем Винце. Камень и железо, из коих проросли его корни приглубокие, восходят к забытому веку, устрашающее семя времени, утраченное для истории. Но из семени сего вырос великий город, раскинувшийся от залива Благословенных до самого подножья холмов Гиркского уступа на сотни лиг во все стороны. Это не столько отметка на карте, сколько царство отдельное, отделенное древними стенами, но объединенное кровью и общей целью. Сказано, ежели Кисалимри когда-либо падет, то падет и весь мир. Из 80-томного трактата Лерасты «Постижение географики». Глава 4. Второй по рождению принц Холендии все никак не мог управиться со своими цепями, направляясь к поручням прогулочной баржи. Серебряные звенья тянулись от лодыжек Кантери и Массифа к ошейникам двух положенных ему по чину сопровождающих, чаенов привязанных, которые тащились следом. Даже проведя целый сезон в Кисалимри, вечном городе Южного Клаша, он так и не научился плавно подстраиваться под шаг тех, кто прикован к нему по долгу службы. Его левая нога попыталась ступить вперед, но была резко остановлена серебряным браслетом на лодыжке. Канте совершенно недостойно принца замахал руками, пытаясь удержать равновесие, но понял, что это безнадежное дело. Принц повалился было на палубу головой вперед, но тут чья-то твердая рука схватила его за плечо и удержала. Его спаситель усмехнулся, поднимая Канте на ноги и помогая ему перебраться через поручни. «Спасибо, Рами!» — с чувством произнес Канте. — Если бы не ты, я сломал бы себе нос, а я его формой всегда гордился. — Мы явно не можем этого допустить, друг мой, особенно когда до твоей свадьбы остался всего лишь один оборот луны. Рами мотнул головой в сторону возвышения в центре широкой баржи. — Конечно, моя сестра Алия не потерпела бы, чтобы в самый прекрасный день ее жизни ее нареченный предстал перед нею с подобным изъяном. Канте бросил взгляд через палубу на бархатный диван. Укрывшись под парусами баржи, Алия Имхэшен устроилась на груди подушек, изящно завалившись на бедро. Облаченная в шелковые одежды, вышитые золотыми нитями, выглядела она как самая настоящая роза, укрывшаяся в тени. На плечи ее ниспадали умощенные благовонными маслами косы, темные, как полированное черное дерево, голову венчал вышитый капор, украшенный рубинами и сапфирами. Черные глаза ее смотрели неодобрительно и холодно, ни разу не нацелившись в сторону жениха. Канте присмотрелся к ней повнимательней. С тех самых пор, как принц прибыл на эти берега, он видел ее всего лишь в четвертый раз. «И это свою будущую невесту», — безмолвно посетовал он. Хотя и всего на год старше 17 зим Канте, выглядела Алия гораздо более зрелой, определенно более зрелой, чем принц, бежавший к этим берегам. Принц, которого считали предателем своего собственного народа. Алия же, напротив, пользовалась здесь самым большим почетом и уважением. Это было очевидно по тем, кто составлял ей компанию. Вокруг нее опустились на колени целых 12 чаенов привязанных, по 6 с каждой стороны. Эта дюжина, как и двое сопровождающих Канта, была закутана в бесформенные балахоны, лица их прикрывали плотные вуали, свисающие из кожаных шапочек и заткнутые за ошейники. Такое клашинское облачение под названием биарга требовалось от низкорожденных при нахождении вне собственного дома. Только тем, кто принадлежал к единственному правящему классу, известному как Имри, что на местном языке означало «божественный», дозволялось открывать свое лицо. Сотни представителей других каст должны были оставаться укутанными с макушки до пят, явно считаясь недостойными предстать перед взором отца сверху. Это относилось и к тем чаенам, которые обучались в Бат-Ича, Доме Мудрости, единственной школе города, учебном заведении, печально известном как своей строгостью, так и жестокостью. Чем более высокое положение занимал человек среди Имри, тем больше пар чаенов было к нему приковано, служа помощниками, советниками, наставниками, учителями, а иногда и объектами для утех. Смирившись со своей судьбой, Канте повернулся посмотреть на залив благословенных. Рами держался сбоку от Канте, брата Аалии, сопровождались шестеро его собственных чаенов, по трое с каждой стороны, скованных цепями друг за другом. Рами Имхэшен был четвертым сыном Имрика, бога-императора Клаша, и считался младшим по рангу среди своих братьев и сестер, в отличие от своей младшей сестры Аалии, единственной дочери императора, которую считали величайшим сокровищем империи и именовали «просветленной розой». «И я должен жениться на ней в ночь зимнего солнцестояния», — подумал Канта, вытирая пот со лба краем своего парчевого рукава. В отличие от чаенов, обязанных носить балахоны, шапочки и вуали биарга, он был облачен в одеяние под названием гиригут, которое состояло из обтягивающих штанов, заправленных в сапоги из змеиной кожи, и туники без рукавов, накрытых поверх белым плащом с длинными, расширяющимися к низу рукавами, доходившими ему до колен. Завершала наряд парчевая шапочка. Это была одежда королевской семьи. Имри Ка присвоил Канта почетный статус Имри вскоре после того, как тот прибыл сюда. Пожалуй, это лучший прием, чем быть брошенным голым в сырую тюремную камеру. Хотя с каждым днем принц задавался вопросом, не могла ли выпавшая на его долю судьба быть и малость получше. До его ушей донеслось шарканье ног приближенных Аалии, когда дочь императора поднялась со своего дивана. Направилась она к противоположному борту баржи, явно избегая его. Венценосное сборище уже провело знойное утро, скользя по заливу благословенных и петляя среди каменных богов, 33 островов и каменных выступов, на которых были высечены изображения представителей Клашинского пантеона, всех 33. Рами уже пытался просветить Канта касательно имен этих божеств и областей, за которые те отвечали в священной иерархии, но все они успели основательно перепутаться в перегретой голове принца. Впрочем, Рами оставался непреклонен и указал вперед на каменную скульптуру обнаженного мужчины с весьма внушительным отростком между ног, держащего под мышкой пухлого младенца. Пьедестал под его каменными ногами был буквально завален цветами и корзинами со всякими подношениями. А вот и Харл во всем своем выдающемся величии. Внушительная личность, не правда ли? Рами многозначительно приподнял бровь, покосившись на Канте. «Это наш бог плодородия». «Гэм, вполне понятно, почему он приобрел такую репутацию». Канта махнул рукой куда-то в сторону от статуи. «Пожалуй, на данный момент нам лучше держаться от него подальше». Рами рассмеялся. «Я уверен, что ты наплодишь много детей. Я видел тебя в бане. Может, ты не столь осчастливлен богами, как Харл, но наверняка доставишь моей сестре немало радости». От подобной откровенности Канта даже закашлялся. Лицо у него запылало. Он попытался что-то пробормотать, чтобы скрыть свою неловкость. Его все еще приводило в смятение легкость, с которой этот клашенец открыто обсуждал подобные вопросы, не испытывая ни капли стыда. Увы, Рами еще не закончил. «Разумеется, это относится ко всем, с кем тебе доведется делить свою постель». Пальцы клашинского принца скользнули по перилам, чтобы коснуться руки Канты. Явное приглашение. Это был уже не первый намек на то, что Рами явно не прочь вывести их отношения за рамки и без того теплой дружбы. Рами был на пару лет старше, но Канты не чувствовал в нем ничего хищнического или манипулятивного. Все предлагалось в открытую. Канта уже знал о непостоянстве клашинских отношений, как в браке, так и вне его. Халиндийцы высмеивали такое поведение, рассматривая его как еще одно доказательство аморальности клашенцев. Канта всегда считал подобные уничижительные замечания лицемерными, особенно учитывая обилие публичных домов по всей Халиндии, не говоря уже обо всех этих мужчинах и женщинах, отданных в сексуальное рабство. Даже его отец содержал специальный павильон с рабами и рабынями для подобных утех в Вышнем. Во всяком случае, Канта счел здешнюю открытость более честной. Он уже обсуждал этот вопрос с Фрелем в их покоях. Алхимик предположил, что обнаруженная здесь повальная ветренность может быть как-то связана со строгой кастовой системой клашенцев, жесткой и чрезмерно сложной. «Когда один винт излишне затягивают, другой зачастую ослабевает», — предложил тогда объяснение Фрель. Похлопав Рами по руке, Канта повернулся, чтобы прислониться к перилам. Хотя он и пробыл в этих краях уже целый сезон, но так и не сумел настолько ослабнуть. Рами ухмыльнулся и последовал его примеру, прислонившись к поручням левого борта. Отказ Канта его ничуть не задел. Братцу Аалии наверняка не составляло труда завлечь кого-нибудь в свою постель. Он был высок, с прямой спиной, с такими же красивыми темными глазами, как у его сестры, и цветом лица, похожим на пропитанный медом горький корень. Но что еще более важно, Рами зарекомендовал себя как хороший друг, выступая в качестве гида и учителя по всем клашинским вопросам. И если Канте был честен с самим собой, то внимание Рами льстило ему, повышало его самооценку, особенно учитывая полное пренебрежение Алии. Канте бросил взгляд на другой конец баржи. Его будущая супруга стояла у правого борта, прикрыв глаза рукой, и смотрела на очередного бога, проплывающего мимо их лодки. Цель утренней водной прогулки Канте и Алии была проста – провести какое-то время вместе, вежливо побеседовать под пристальными взглядами трех придворных сопровождающих, попытаться получше узнать друг друга до наступления солнцестояния. Пока что Алия сказала Канте лишь одно слово – «Машиндрей», что означало «постранись-ка». Он загораживал ей вид на одного из каменных богов. Канте также отметил, что она использовала приставку «дрей», используемую при обращении к человеку, принадлежащему к низшей касте. Похоже, далеко не все с готовностью приняли почетный статус Имри, присвоенный ему императором. Канте не мог ее в этом винить. «Никто из тех, кто по-настоящему знает меня, не счел бы меня божественным, а просветленная роза Имрика тем более». Он покачал головой. Даже будучи принцем Холлендии, у себя на родине Канте не пользовался особым уважением. Всю свою жизнь он прожил в тени своего брата-близнеца Микейна, который первым вышел из материнской утробы, заработав свое право первородства и предназначенный с этого момента для трона. Таким образом, в Микейне души не чаяли и всячески лелеяли его, готовя к судьбе будущего короля Холлендии. А к воспитанию Канте всегда относились куда меньшим тщанием. Ему суждено было стать принцем в Чулане, чье единственное назначение в жизни состояло в том, чтобы быть запасным на случай, если его старший брат-близнец вдруг помрет. Его уделом было сидеть на полке, подобно кукле, готовый заменить сломанную на случай, если он вдруг когда-нибудь понадобится. И все же, чтобы королевству от него была хоть какая-то польза, Канте прошел обучение в школе Тайны Холма, готовясь к тому, чтобы в будущем стать советником своего брата. Не похоже, чтобы теперь нам обоим светило нечто подобное. Когда он стоял у поручни корабля, в голове у него промелькнул образ Микейна, бросившегося на него с мечом. При этом в воспоминании тяжким грузом навалилось отчаяние. Хуже того, это был уже не первый раз, когда Микейн пытался убить его. Канте вздохнул, все еще не в состоянии все это постигнуть. В детстве братья были хорошими товарищами, настолько близкими, насколько могут быть близки лишь близнецы, пока судьба неизбежно не разлучила их. Микейна отправили в придворный легионарий, чтобы обучить всевозможным стратегиям и обращению с оружием. Канте был изгнан за стены замка в Тайна-Холм, и ему было запрещено даже близко подходить к мечу. В конце концов, между братьями разверзлась пропасть. А как же иначе? Они стали такими же разными, как и их лица. Микейн, хоть и близнец Канте, выглядел так, словно был высечен из бледного мелового камня, унаследовав черты лица их отца, в том числе его вьющиеся светлые локоны и глаза цвета морской волны. Канте пошел в их покойную мать. Кожа у него была блестящая и смуглая, волосы черны, как смоль, глаза темно-серые, как небо во время грозы. Он навсегда остался тенью на фоне яркого сияния своего брата. И вот кто я теперь — изгнанник, обретающийся среди врагов королевства. Канте связал свою судьбу с Никс и ее товарищами, намереваясь остановить грядущую гибель планеты. Оглядев небо, он заметил полную луну, повисшую у горизонта. Та сияла в дымке дыхания Урта, отмечающей границы между Холлендией и Южным Клашем. Дымка эта, состоящая из пепла и испарений, поднималась из Шаарга, огромного вулканического пика, который безостановочно извергался в течение бесчисленных столетий, создавая естественный дымный барьер между королевством и империей. Канте попытался представить, что сейчас происходит там, в Зантии. Он подозревал, что весть о том, что он достиг этих берегов, уже дошла до Вышнего Оплота и его отца, короля Торрента. И это наверняка было воспринято как предательство, еще одно до кучи ко всем остальным. Там явно предположили, что принц в Чулане переметнулся на сторону Южного Клаша, поскольку боевые барабаны по всему Северному Венцу звучали все громче, хотя пришел он сюда совсем не за этим. Канте хмуро посмотрел на затянутую дымом луну. «Я сам во всем виноват». Словно отчитывая его за эту мысль, где-то вдалеке прогремел раскат грома, гулким эхом прокатившийся по лесистым берегам, так громко, что задрожали воды залива. Канта выпрямился, очнувшись от своих мрачных грез. Посмотрел на чистое голубое небо, затем вниз, на северный горизонт. Клочок дымки дыхания заметно потемнел, даже почернел от свежего дыма, но Шаарга вовсе не изрыгнул новую порцию лавы. Руки Канта крепче вцепились в поручень. Он глубоко вдохнул, пытаясь уловить узнаваемый запашок того, что подозревал, но расстояние было слишком велико. И все же принц понял, каков источник этого грома. Ему уже доводилось слышать этот характерный упругий раскат. Капитан баржи поспешил к ним, а вернее к раме, который застыл со столь же напряженной спиной, что и Канте. Коренастый мужчина протянул ему дальноскоп. Раме взял его и выдвинул на всю длину. «В чем дело, Кхиз?» «Похоже, это с караула Экао», — отозвался капитан. Узнав название большого пограничного аванпоста на самом северном побережье Южного Клаша, Канта подошел к остальным, привлекая их внимание. «Боюсь, что кто-то сбросил туда котел Гадиса», — с тревогой произнес он, представив себе железную бомбу размером с амбар, названную в честь бога огненного подземного мира. «Ты уверен?» — Рами поднес дальноскоп к глазу. Канта пожал плечами. «Не так давно такой же чуть не свалился мне прямо на голову», а затем добавил более тревожную ноту. «Если я прав, то требуется что-то размером с линейный летучий корабль, чтобы нести столь грозное оружие». Рами со своей трубой перегнулся через перила. «Не вижу никаких летучих кораблей, но эта пелена очень плотная, и пламя уже распространяется на соседние леса, поднимая еще больше дыма». Опустив дальноскоп, он повернулся к Хису. «Доставь нас обратно в Кисалимри!» Капитан коротко поклонился и поспешил прочь. Рами в последний раз сжал плечо Канте, а затем бросился следом. Оставшись один, Канте уставился на горизонт, потирая плечо в том месте, где Рами стиснул его, явно желая приободрить. «Я этого не заслуживаю!» Он припомнил свои недавние размышления на тот счет, что же происходит сейчас в Холлендии, и теперь был уверен. До его отца и впрямь дошла весть о предательстве сына. По мере того, как дрожь в заливе утихала, дыхание Канта становилось все тяжелее, поскольку он опасался худшего. «Неужели мое прибытие сюда окончательно довело отца до ручки? А это результат?» Канта не мог знать этого наверняка, но в одном был совершенно уверен, и это камнем легло ему на сердце. Он уставился на дым, на далекие отблески разгорающегося пожара. Этот акт означает войну.